Мир вам, братья и сестры! Христос воскрес! Прочитаем из Священного Писания сегодня, в этот день, который мы знаем как Фомино воскресенье, и прочитаем из Евангелия от Иоанна, чтобы поразмышлять, текст из 20 главы, с 26 стиха по 29. С 26 стиха по 29, 20 главы Евангелия от Иоанна. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но будь верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие“. Аминь. Дорогие братья и сестры, знакомые нам всем строки и знакомый персонаж. Настолько, что все люди, даже которые никогда в руки Библию не брали, все знают Фому неверующего. Человека сомневающегося так и называют. Ты что, вроде, дескать, Фома неверующий. И вот эта история, которую мы сегодня вспоминаем, история об апостоле Господа нашего Иисуса Христа, о Его ученике. Мы ее прочитали, в ней есть духовные уроки для каждого из нас. На самом деле, забегая вперед из истории, из преданий, мы узнаем, что апостол Фома был верным учеником. Через него христианство распространилось в различных обширных территориях. И он, как и все ученики, кроме ученика, написавшего это Евангелие, закончил свою жизнь мученическим свидетельством своей веры, своей преданности Господу Иисусу Христу, тому самому, которому он воскликнул: „Господь мой и Бог мой“. И поэтому я думаю, я уверен в том, что на самом деле здесь центральной мыслью этого отрывка является не сомнение апостола. Не в том, что он был более неверующий, чем все остальные. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Вот такая строчка указывает на то, что неделю назад была встреча, было собрание учеников, когда все ученики были вместе, но Фомы не было с ними. Тогда, когда Иисус неожиданно встал посреди комнаты и сказал: „Мир вам“, Фомы не было. И вы знаете, вот когда Христос приходит, а я убежден, что вы знаете, всякий уверующий во Христа Иисуса, Господа, знает, что когда Христос приходит, когда Христос поселяется в сердце человека, и когда Он произносит это слово «Мир тебе», это не просто слова, это не просто звуки, которые вызывают колебания воздуха. Но мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает нашу жизнь, наши помышления, наши устремления во Христе Иисусе. Метущийся мир, страдающий мир, ненавидящий друг друга, озабоченный, суетливый. И вдруг приходит Христос и произносит это слово: «Мир вам». Но Фомы не было. Фомы не было в том собрании. И он остался без вот этого прикосновения Господа. Он остался без этого утешения от Бога. Он остался без этого мира. И через это мы с вами получаем простой, понятный урок. Когда народ Божий собирается вместе, Господь приходит. Он приносит мир. А если я выбираю нечто другое, если вот в этой табеле о рангах, вот в этой пирамиде потребностей встреча с Богом, общение святых стоит на каком-то 10-м, 50-м месте, тогда, когда Бог произносит свое слово, когда Он дает свою благодать народу Божьему, я нахожусь где-то еще, а может быть, даже будучи среди тех, кто собрался во имя Господа, я сердцем своим, мыслями своими ищу не Господа. И я остаюсь без этого мира, в смятении. Ученики ему все говорят: да ты знаешь, мы же все видели. Вот он смотрит на 10 своих собратьев, с которыми он столько времени провел вместе. Они ему говорят: Господь явился нам. Говорит: не поверю, не поверю. Как это нам знакомо, братья и сестры, да? Мы, нашедшие Господа, говорим: вчера мы вместе с этими людьми ели, пили, трудились, шутили, делали какие-то дела, может быть, не совсем приглядные. И теперь приходим и говорим: Господь живой, Он явился, Он исцелил, Он дал удостоверение, мир в моем сердце, благодать в моем сердце. Не поверю, не поверю. Это так нам знакомо. Мы все такие же. Двери были закрыты, пишет евангелист Иоанн. И вдруг неожиданно Христос появляется и встает посреди. И тем, которые находятся в страхе, Он произносит эти слова, полные утешение и благодать. Мы иногда находимся в страхе. Мы понимаем, что жизнь наша не такова, какой ее хочет видеть Господь. Помыслы наши блуждают где-то не в тех территориях. Ценности наши совсем другие. И вдруг появляется Христос. И тогда, когда, может быть, ты ждал, что Он тебе скажет: а, знаю, о чем ты думаешь. Я знаю, что ты ответил своей соседке или соседу. Я знаю, как ты получил то или другое. И вся наша душа сжимается от страха и трепета. Господь произносит это слово: мир вам. Вот мои руки, вот мои ноги. Осижите, дай руку твою, вложи перст. Удивительно, братья и сестры, что означают эти раны? Мог ли Господь, наш Отец Небесный, сотворивший все видимое и невидимое, словом, буквально говоря: да будет свет, и стало так, да произведет земля все растения, и стало так? Мог бы Бог, воскресивший Христа из мертвых, сделать так, чтобы не было этих ужасающих знаков страшной, позорной смерти Господа нашего Иисуса Христа? Конечно, мог. Но эти раны, оставшиеся на прославленном теле Господа Иисуса Христа, указывают на Его любовь. И в то же время они указывают на ужасное действие греха, то, что делает грех человека, обезображивая его жизнь. Господь говорит, что Он взял все грехи наши и болезни на Себя. И мы видим, что когда Он приходит первый раз, когда не было Фомы, Он точно так же протягивает им руки и ноги. Он точно так же, как Фоме, предлагает, чтобы они могли прикоснуться. И в этом смысле нет различия. Фома не был менее верующим, чем они. Но просто тогда, когда нужно было быть вместе, он был где-то еще. Да благословит нас Господь, чтобы мы вместе с вами могли не оставлять собраний, как говорит Господь. Еще почему важно, почему раны остались? Потому что Писание говорит нам о том, что евреи, которых сердце ожесточилось, покрывало лежит на глазах их. Писание говорит, они воззрят на того, которого пронзили. И однажды это обетование исполнится. Народ Божий, отвергнувший своего Мессию, распявший своего Мессию, вдруг осознает, что он сделал. Вдруг осознает, что отверг того, кого послал сам Бог, Творец всего видимого и невидимого. Восплачет и возрыдает, и они увидят того, которого пронзили. Христос говорит Фоме, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Здесь, конечно же, звучит мягкий упрек. Христос упрекает Фому. Но вместе с тем, в большей мере, он утверждает блаженство тех, которые будут верить. Почему? Потому что Христос через некоторое время вознесется от земли. И если вера будет появляться в людях только после того, как они возьмут свою руку и вложат ее в раны Христа, то значит не так много людей станет верующими. И поэтому Христос утверждает, блаженны, которые не видели, но уверовали. И это блаженство, которое знакомо ныне нам с вами. Потому что мы не видели Христа во плоти, но мы поверили. Нет, братья и сестры, не аргументы убедительные, но вера. Вера, которая, как написано, от слышания, а слышание от Слова Божьего. Для того, чтобы вера приходила в жизнь людей, нам с вами нужно провозглашать Божье Слово, истину о Христе. Да, мы можем с вами говорить о том, что сделал Господь, и так Христос говорил. «Пойди и расскажи людям, что сотворил с тобою Господь». Но главное – это провозглашать то, что сделал Христос. Он умер и воскрес. Умер и воскрес. И когда вы провозглашаете то, что Христос умер за грехи наши и воскрес по Писанию, и тот, кто, услышавши это, поверит, он поистине обретет блаженство. Не убедительные доказательства, никакой другой метод, но только вера Господа Иисуса Христа. И Христос говорит, не будь неверующим. Не будь неверующим, но будь верующим. Вот что такое быть верующим, братья и сестры? Ну, лет 25 назад верующий – это тот, кто верит, что Бог есть. Неверующий – это тот, кто не верит, что Бог есть. А сегодня? Сегодня, кого ни спроси, все верят в Бога. Оказывается, у нас все верующие. И вот Христос говорит: не будь неверующим. И мы задаем вопрос: а что это, Фома, что ли, стал думать, что Бога не существует? Как будто бы Фома совсем не сомневается в существовании Бога. Но Христос ему говорит: не будь неверующим. Ох, представляете, братья и сестры, какие серьезные слова. А если бы Христос сегодня вот так вот вдруг, мы бы дверь поплотнее закрыли, но Он встал среди нас и сказал: не будь неверующим. А являюсь ли я верующим? Я, который хожу на собрания, жертвую, участвую в служении церкви, являюсь ли я верующим человеком? Писание говорит, что и бесы веруют и трепещут. Признание существования Бога – это только начало веры. Бесы не сомневаются. Фома видел Христа своими глазами. И мы знаем, вера без дел мертва. Не будь неверующим. Пусть твоя вера производит какое-то дело. Есть такие религии, в которых ты сделал зло, но чтобы твое добро перевесило твое зло, да? Ты просто должен сделать больше добра, чем твое зло. Мы не можем заработать наше спасение, если будем делать. Но Господь призывает нас к тому, чтобы мы творили. Мы делали. Что мы должны делать, братья и сестры? Первое, что я хотел сказать, что Бог ожидает от нас, чтобы мы делали, это чтобы мы приходили в Его присутствие. Послание к Евреям, 4 глава, 16 стих, записано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». И у меня вопрос. Как часто ты это делаешь? Когда ты делал это последний раз? Есть ли в твоей жизни, в твоем жизненном расписании, вот в этом потоке дней время, когда ты приступаешь с дерзновением к престолу благодати? Мы воспринимаем это как некоторое такое позволение. Ну, вроде как, если хотите, то вы можете воспользоваться. Но Господь ожидает этого от нас. Ожидает это от меня. и ожидает это от Тебя. Приступать с дерзновением к престолу благодати. Что такое дерзновение? Мы можем вспомнить Давида, этого пастушка, этого мальчика, которого отец посылает на войну, чтобы он навестил братьев, принес им угощение, посетил их. И вот он приходит и видит такую картину. Стоит войско филистимское и войско израильтян. Стоит без движения, находит высокий великан, который поносит воинство Господне. Кто этот необрезанный филистимлянин? Есть ли у нас такое дерзновение? Есть ли у тебя такое дерзновение в той войне, в той жизненной ситуации, в которой ты находишься, с теми людьми, с которыми ты общаешься, которые переживают различные обстоятельства, и, может быть, ты сам переживаешь различные обстоятельства в твоем доме, на твоей улице, твои соработники, твои друзья, твои соседи, родственники? Приходил ли ты с дерзновением к престолу благодати, чтобы сказать, кто это? Необрезанный филистимлянин, который поднял пету на воинство Господне. Господи, спаси моих детей. Моего мужа, моих родных. Бог ожидает этого. Быть верующим означает каждый день приходить к престолу благодати с дерзновением. Мы можем вспомнить Иакова, который боролся с Богом, который схватил его и сказал: «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь». Бог – источник наших благословений. В Боге есть мудрость, в Боге есть сила, в Боге есть благодать, в Боге все, что необходимо для жизни и благочестия. Но мы с вами готовы проводить жизнь такую серую, унылую, полную слез и скорбей, бесплодных, пустых. Иаков говорит: «Я не отпущу, пока ты не благословишь. Я не согласен». Это не означает, что в нашей жизни не бывает скорбей. Когда мы идем с вами путем послушания Богу, Господь говорит: «Хорошо, если ты готов быть мне послушен, я проведу тебя». И особенно избранных своих Он проводит интересными путями. Львиный ров, да? Или ров, в который бросают братья Иосифа. Потом снова темница. Потом подъем опять темница. Бог закаляет сердце. Но Он говорит: «Я тебя не оставлю. Я тебя не покину. Я создаю тебя не для того, чтобы просто у тебя было все хорошо с утра до вечера. Я создаю тебя для этих взаимоотношений с Богом». Обратите внимание на Иосифа. Второзаконие, 20 глава, если мы читаем, то мы видим, как Бог желает благословлять. Он говорит: «Если ты будешь исполнять мои заповеди и слушаться голоса моего, то я благословлю тебя на поле, я благословлю тебя в семье, я благословлю твой скот, я благословлю все, что есть у тебя». Обратите внимание, братья и сестры, что говорит Господь. «Если ты будешь слушаться заповедей и будешь слушаться голоса моего». Это одно и то же. Две стороны медали. В послании к римлянам мы с вами читаем, кто такие дети Божьи? Это суть, водимые Духом Святым. Господь говорит, я поведу тебя. Можете себе представить? Бог тебе говорит, я тебя поведу. Я тебя проведу. И вот здесь, братья и сестры, очень простая и вместе с тем очень сложная мысль. После 40 лет путешествия в пустыне мы встречаем с вами израильтян и спрашиваем, ну как у вас жизнь, брат, сестра? И вот они рассказывают, представляешь, жизнь просто благодать. Идем мы по пустыне, манна с неба падает, но обувь не ветшает, одежда не ветшает. Бог впереди идет ночью в столпе огненном, днем в столпе облачном. Никто к нам ничего не может сделать. Бог с нами. Аллилуйя. И что здесь скажешь? Да, Бог с ними. Да, Бог защищал. Да, Бог хранил. Но согласны вы, сестры, носить одну и ту же одежду и ту же обувь 40 лет? Согласны ли вы, братья, кушать одну и ту же пищу 40 лет? Бог с нами, Он нас благословил. А если, может быть, внимательно почитать, может быть, Он наказал вас? Может быть, Он сказал за неверие соглядатаев, что 40 лет, 40 дней они ходили и пришли, и размягчили сердце народа моего. За каждый день вы будете по году ходить по пустыне. И ты смотришь на свою жизнь и говоришь, да, Бог со мной. Аминь. Он с тобой. Но куда ты идешь? 40 лет по кругу? Господь говорит, я даю вам Духа, который поведет. То, кто будет слушаться Слова Моего, и кто будет слушаться гласа Моего, того я благословлю. Не будь неверующим. Будь верующим. Как часто ты читаешь Священное Писание? Есть ли в твоем жизненном расписании в каждом дне время, когда ты приходишь к престолу Божьей благодати с дерзновением, когда ты насыщаешь свой разум, свою душу, свое сердце Божьим Словом, ты читаешь его, вчитываешься, когда оно становится сутью твоего существа и твоей жизни? И ты не становишься просто фарисеем, который знает. Но ты слышишь голос Божий, который направляет тебя. Который вдруг лишает тебя покоя. И ты идешь в тот дом, где уже никогда, вернее, очень давно не звучало добрых слов. И говоришь, мир вам. Когда заходишь в дом неверующим людям, рассказывая Евангелие, потом говоришь, что можно помолиться? Ну, помолитесь, хорошо. И начинаешь молиться Богу об этом доме, об этих людях. А мы, как баптисты, закрываем глаза, когда молимся. Открываешь глаза и видишь, что у людей глаза полны слез. Может быть, никто никогда за них не молился Богу. Никто никогда Творцу всего видимого и невидимого не приносил их на руках молитвы и не просил за них, и не ходатайствовал за них. Братья мои, сестры, когда мы приходим с дерзновением к престолу благодати, мы можем сказать людям, ты знаешь, Я сегодня буду молиться, и я обязательно расскажу Богу о тебе. Я не знаю. Мы с вами не знаем, какой Бог отдаст ответ. Но можем мы сказать, можем мы, как Иаков, ухватившись за этого ангела, сказать: «Господи, Господи, помилуй этого человека, спаси этого человека, восстанови этот брак, дай работу, защити народ Божий, не будь неверующим, не будь просто как вот этой верой, которая только признает существование Бога, но будь сосудом Божьей благодати». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих, написано: «Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Быть верующим – это значит быть примирителем. Господь говорит: благословляйте, а не проклинайте. Молитесь за обижающих вас. Вы заходите в метро, люди там суетятся, кто-то хочет быстрее пройти, наступает на ноги. В вашем сердце возникает определенное чувство. Как молодые люди, бывает? И вдруг ты ощущаешь себя в состоянии сынов Громовых. Если бы у тебя была возможность низвести на них огонь, то бы ты точно попалил бы половину, чтобы хотя бы путь у тебя был свободный. Господь говорит: вы не знаете, какого духа. Попробуйте благословлять вот этого обидчика. Попробуйте увидеть его глазами веры. Попробуйте увидеть его в лапах дьявола, когда он сжимает его, мучает его, и сказать: Господи, спаси, Господи, благослови. Не будь неверующим. Бог желает, чтобы мы были посланниками от имени Христова. В первом послании Петра, во второй главе, 5 стих, мы читаем: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Божье Слово, написанное нам, верующим. Господь говорит: вы священство святое, которое призвано, чтобы приносить духовные жертвы. Братья и сестры, исполняем ли мы это слово? Осознаем ли мы себя священниками? Если осознаем, какие духовные жертвы вы приносили сегодня, вчера, неделю назад, месяц назад? Не будь неверующим. Будь верующим. Бог призывает нас. Он желает, чтобы мы были священниками. Не просто, не только те, кто пресвитеры или диаконы, но каждый из нас. Это замысел Бога, это мечта Господа о том, чтобы народ Его был царством священников. чтобы ты был священником. Слово «жертва» – это слово, которое указывает на то, что нужно что-то от себя как бы оторвать, пожертвовать. И это говорит нам о том, что когда мы приносим жертву, мы прикладываем усилия, мы тратим время, мы тратим силы, мы отдаем себя. Например, в послании Евреям, 13 глава, 15 стих, написано: «Будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Мы иногда это делаем по привычке. Песню уже знаем. Когда поем, уже не думаем о смысле этих слов. Сердце наше не участвует. Просто поем вместе со всеми, а мысли где-то в это время далеко-далеко. Бывает так у вас, братья и сестры? Бывает. Вот прикладывание усилий, сосредотачивая свой разум, всего себя вот в этом слове, когда я говорю: «Господь, Ты великий, Ты святой, Ты мудрый, Ты любовь, Ты защитник, Ты Иегова Ире, Бог усматривающий». И Писание говорит: хвалите Его стройно, с восклицанием. Не написано: хвалите Его в таких протяжных, тягучих песнях. Не, я за все песни. И за протяжные, и за грустные, и за печальные. Но когда мы восхваляем Бога, Он говорит: хвалите Его стройно, с восклицанием, утверждая. Почему? Обратите внимание, когда что-то приходит в нашу жизнь, какое-то переживание, какое-то горе, ну просто неприятное происшествие. Вроде бы все было хорошо, вы приходите на работу, а вам говорят: уволен. И ты не знаешь, как дожить до конца этого месяца, как прожить завтра. И вдруг все, что ты видишь, это твоя проблема. Или потеря близкого любимого человека. И ты, как говорит у нас в русском народе, света белого не видишь. Обратите внимание, братья и сестры, вот в этот момент, когда ты испытываешь такие чувства, такие мысли наполняют твое сознание, скажите: Бог перестал быть Богом любовью? Нет. Бог стал менее всемогущим? Или теперь у Него убавилось силы? Нет. Мысль здесь простая: Бог остается вчера и сегодня, и вовеки тот же. Бог остается неизменным, в Нем нет даже тени перемены, говорит Священное Писание. И хвала – это не просто песня интересная, веселая, которую здорово петь. И это не обязательно песня. Хвала – это утверждение того, каким является Господь. И когда горе сковывает твою душу, когда ты себе места не находишь от терзаний, подними свои глаза к небу и скажи: Бог, Ты такой же, Ты святой, Ты меня любишь, Ты заботишься обо мне. Исповедуйте свою веру. Здесь послание к евреям написано: это плод уст. Недостаточно просто в разуме согласиться: да, Бог великий, Господь говорит, что мы должны провозгласить это, утвердить это. И это есть духовное оружие, которое Бог дал нам. Христос приходит, встает посреди комнаты и говорит: наверное, может быть, я бы встал и сказал: ну где там этот трус Фома? Иди сюда, я сейчас тебе докажу. Но Христос приходит и говорит: мир тебе. Не будь неверующим. Будь верующим. Да благословит и нас Господь, братья и сестры, чтобы и мы с вами были верующими. В каждом дне жизни мы были верующими. Чтобы мы приходили к престолу благодати с дерзновением каждый день. Чтобы мы были примирителями, посланниками от имени Христова. И чтобы мы каждый день приносили духовные жертвы. Я сказал только об одной из них, о жертве хвалы. Обратите внимание, как меняется состояние вашего сердца, когда вы восхваляете Бога. Об этом состоянии есть такие строки в наших песнопениях. Когда я слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте: Спаситель мой Иисус. Ни деньги, ни власть, ни цирк, ни кино нас поднимает. Жертва хвалы. Христос обращается к нам сегодня и говорит: друзья, мир вам, не будьте неверующие, будьте верующие. Аминь.